говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как освещает арабская пресса протесты в Египте? Какая реформа МВД на самом деле нужна России? Гость программы – адвокат Борис Кузнецов. Эти темы в сегодняшнем выпуске. У микрофона Ирина Лагунина. Взгляды на происходящее в арабском мире предлагает Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы. Изложу вкратце этот анализ. Журналисты Саудовской Аравии винят во всем Иран. Иранская пресса представляет происходящее как победу лагеря сопротивления во главе с Ираном, западному влиянию в регионе и Западу в целом. И третий взгляд – это взгляд исламистов региона, которые радуются, что из-за всего происходящего больше всех пострадают США и Израиль и их интересы в регионе. Вот слова генерального директора телеканала «Аль-Арабия» Абдур-Рахмана Ар-Рашида.
Около 2 лет назад Тегеран потрясли демонстрации против подтасовки на выборах и кражи голосов избирателей. Демонстранты кричали, что правление Ахмадинежада лишено легитимности. Сегодня земля шатается в Тунисе, Рамалле, Бейруте, Египте и Иордании, в то время как другие страны готовятся к борьбе. С политической точки зрения, карта арабского мира разделена на 2 части – между иранским лагерем и антииранским лагерем. И последние выступления произошли именно в странах антииранского лагеря.
Иранская газета «Кайхан», близкая к духовному лидеру страны Али Хамени, опубликовала заметку, что происходящее на Ближнем Востоке – это, с одной стороны, вооруженная борьба, а с другой стороны, мягкая война между сопротивлением во главе с Ираном и режимом высокомерия, то есть Западом во главе с Соединенными Штатами. И это сопротивление, по мнению газеты, побеждает в Ливане, Ираке, Афганистане, Египте и Судане, так же, как Иран вышел победителем из последних переговоров по иранской ядерной программе в Турции. Добавлю к этому, что аятолла Ахмад Хатами заметил в ходе пятничной молитвы, что сейчас строится новый Ближний Восток, основанный на исламе. И в целом все протесты в арабских странах – это последствия исламской революции в Иране в 1979 году. А редактор газеты «Аль-Кудс Аль-Араби», которая противостоит умеренным арабским режимам, пишет следующее.
США, возможно, примут свою судьбу и решат терпеть перемены, которые происходят в регионе. Но Израилю будет сложно не впасть в панику, потому что состояние стабильности, благополучия и высокомерия, в котором он пребывал в последние 30 лет, теперь зависит от действий протестующих в Египте. Можно сказать, что годы, когда можно было жировать, прошли. Наступают годы, когда придется похудеть, потому что Израиль окружает опасность. Демократическая интифада, вооруженная 40 тысячами ракет и лидерами, которые стремятся пасть смертью мученика, Хезболлах, народная революция с историей в 7 тысяч лет, протесты в Египте, палестинские власти, которые потеряли свою власть, и иорданское правительство, которое на грани краха, если уже не разрушилось.
Салафистский клерик и проповедник джихада Абу Мундир ас-Синкити на сайте соответствующей направленности написал, цитирую, «Мы на пороге исторической стадии в развитии исламской нации. Свержение египетского режима – это землетрясение сродни 11 сентября в Америке». В самом же Египте освещение и восприятие событий также неоднородно. С одной стороны, демонстрантам выдаются листовки и пособия, как противостоять полиции, как по каким улицам приходить и уходить на место демонстрации, и лозунги, которые надо скандировать. Вот некоторые из них. Конец режиму Мубарака и его министров. Отмена закона о чрезвычайном положении. Свобода, справедливость. Установление нового невоенного правительства. Египетский народ превыше всего. Честное распределение ресурсов страны. А вот тактически. Политические цели гражданского неповиновения, судя по листовкам и пособиям, выглядят так. Взять под контроль правительственные здания, включить полицию и армию в ряды народа, защитить революционных братьев и сестер. Вот фрагмент выступления ведущего суннитского ученого Юсуфа Аль-Карадави.
Угнетение – причина коррупции на земле. В нем корень всех зол, в угнетении, которое люди насаждают друг на друга, как и в молчании, с которым люди встречают угнетателей. Почему Аллах не наказывает угнетателей? Потому что действовать должны люди. Они должны противостоять угнетателю. Нельзя позволять угнетателю действовать несправедливо. Нельзя позволять людям следовать за ним с аплодисментами и скандировать «Да здравствует такой-то и такой-то!» Когда поэты воспевают его и журналисты воздают ему хвалу. Невозможно даже представить, чтобы Аллах наказал его до тех пор, пока люди так себя ведут. Правитель должен защищать людей, а не красть у них и не убивать их. Это как лиса, стерегущая курятник. Пастух защищает овец от волков. И что бы вы сказали о пастухе, который содержит собственных волков? Пастух должен защищать стадо, чтобы овец не загрызли волки, а он бдительно следит за стадом. Но когда он сам превращается в волка и жадно набрасывается на стадо, мы все чаще и чаще видим подобное в нашей жизни. Я с грустью должен сказать, лисе дали охранять курятник. Люди будут голодать, в то время как он будет набивать пузо. Люди лишены куска хлеба, в то время как он жиреет от поедания всего, что сотворил Бог. Мы видели этих правителей, которые переправляют миллионы и миллиарды в банки, в другие страны, в Швейцарию, в США, в другие части света. Они переправляют миллиарды. Я с грустью говорю, вот что мы видим в наших странах. Они понесут заслуженное наказание от Аллаха, и на этом свете, и на том, если бы только полицейские в наших арабских и исламских странах знали, что им запрещено убивать людей, которые не совершили никакого преступления. Демонстрации проходят во всех странах мира. Почему там людей не убивают? Почему в наших странах людей убивают только за то, что они выходят на мирные демонстрации?
Для религиозного мыслителя выступление носит явно социальный характер. Однако даже светская оппозиция вынуждена прибегать к религиозным коннотациям. И представитель Национальной коалиции за перемены Эль-Барадея Мустафа ан-Нагар говорит с экрана о смерти мученика.
Египтяне превозмогли барьер страха. Им больше нечего бояться. Это произошло. Они сломали нам кости и открыли по нам огонь, изрешетив наши тела пулями. Это нас не остановило и не остановит. А что до угроз расправы со стороны сил безопасности? А что еще они могут с нами сделать? Мы хотим одного из двух – свободы или смерти мученика. Наши души – это небольшая цена, которую мы можем заплатить за нашу страну. Продолжать жить в нынешней тирании равнозначно для нас жестокой и медленной смерти.
И еще одна иллюстрация настроений. Представитель общества братьев-мусульман в Лондоне в интервью телевидению «Аль-Алам».
С Хосни Мубараком и его режимом покончено, но он сам об этом не знает. Сначала мы говорили, что хотим, чтобы Хосни Мубарак ушел в отставку. Теперь мы говорим, что в отставку должны уйти Хосни Мубарак, его вице-президент и премьер-министр. Теперь их трое. Вдобавок к этому командование армии продолжает ездить туда-сюда в Америку. Американская позиция изменилась, и мы надеемся, что позиция военных тоже изменится. Но жизнь показывает, что Хосни Мубарак не уйдет до тех пор, пока его не заставят, и что Омар Сулейман даже более опасен, чем Хосни Мубарак, и что назначенный премьер-министр, они все вышли из военных, и у них общие интересы. По той египетской поговорке, они друг друга не укусят. Я не хочу никого оговаривать, но Хосни Мубарак без колебаний убьет весь египетский народ, лишь бы остаться у власти. Это его тактический ход, который мы должны держать в уме. Хосни Мубарак пытается стабилизировать ситуацию. Он в Шарм-аль-Шейхе под защитой сионистов, государства Израиль. У него наготове вертолет, который перевезет его в Израиль. Мы не говорим, что ситуация легкая. Ситуация очень сложна. Египетский народ никому не даст украсть у него революцию. Эта благословенная революция никогда не стихнет. Именно так, как скандируют египтяне. Мы не уйдем. Это наша страна. Уйти должен Мубарак. А что касается возможного возвращения сил безопасности, то трудно себе представить. Если люди увидят членов сил безопасности, они их просто убьют. Силы безопасности не часть египетского народа. Они связаны с Хосни Мубараком. Я абсолютно уверен, что эта революция не умрет, и что следующим шагом должно быть гражданское неповиновение. Гражданское неповиновение породит у египтян борьбу, и это неповиновение должно включать в себя закрытие Суэцкого канала, прекращение подачи нефти и газа Израилю и подготовку к войне с Израилем.
Напомню, анализ настроений в египетском и арабском обществе в целом принадлежит Институту исследования ближневосточной прессы. Все эти взгляды, несомненно, найдут отражение в политике Египта после смены режима Хосни Мубарака. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Закон о полиции, принятый Государственной Думой России на прошлой неделе и вступающий в силу 1 марта, получил неоднозначные оценки экспертов. Сегодня свое мнение о новом законе в интервью Владимиру Абаринову излагает российский адвокат Борис Кузнецов, который из-за преследований за профессиональную деятельность был вынужден в 2008 году эмигрировать в США.
До того, как стать адвокатом, Борис Кузнецов 20 лет прослужил в органах советского уголовного розыска и участвовал в раскрытии множества крупных преступлений, в том числе краж из Эрмитажа и Русского музея и хищений промышленного золота на Чукотке. Поэтому он имеет возможность оценить закон о полиции с точки зрения оперативного сотрудника. У него есть своя концепция реформы органов внутренних дел. По мнению Бориса Кузнецова, один из главных пороков существующей системы – ложная отчетность.
Наверное, такой закон в принципе нужен. И дело даже не в названии, но есть целый ряд исключительно важных вещей, которые в этот закон не попали. Ведь очень большая беда, которая была в милиции всегда. Ну, в милиции, как известно, такие две разновидности преступлений. Большие группы, типы, я бы сказал, преступлений. Это те, которые совершаются, и тогда милиция работает по факту совершенного преступления. Ну, убийство совершено неизвестными лицами, оно не раскрыто, и оперативные работники занимаются тем, что раскрывают это преступление. И второй вид преступлений – это так называемые выявленные преступления. Это преступления по линии борьбы с экономической, преступлениями в области экономики, это преступления, связанные с наркотиками, и оценивается деятельность оперативных работников по проценту раскрываемости, это отношение нераскрытых к общему числу преступлений, и по количеству выявленных преступлений, в частности, допустим, сколько выявлено и изъято наркотических средств и так далее. Так вот, можно разрабатывать год, изъять несколько тонн наркотиков, на скамью подсудимых сядет несколько десятков человек, это будет оценка оперативного работника как одно раскрытое преступление. А можно по одному грамму выявлять по 10 преступлений в месяц. И количество показателей этого оперативного работника будет намного выше. И такие работники, как правило, повышаются в звании, а здесь же очень большой соблазн подложить эти наркотики, спровоцировать человека, подтолкнуть его на приобретение наркотиков. Значит, каким способом можно улучшить раскрываемость? Увеличить количество раскрытых преступлений. А можно и другими способами. Например, когда одно дело, когда вот ты не раскрыл одно преступление из 100, раскрываемость 99%. А когда ты одно не раскрыл из 200, то это 99,5%. Понятно, да? То есть увеличение количества совершенных преступлений, это в свою очередь толкает на увеличение количества преступлений, которые таковыми не являются. Это когда мелкое хулиганство переходит в уголовно наказуемое хулиганство, например. И на что это толкает людей? В первую очередь на укрывательство преступлений. То есть вот человек приходит с заявлением, а его заявление в лучшем случае кладется в ящик, и опер в свободное от основной работы время занимается раскрытием этого преступления. То есть оно не регистрируется.
Борис Кузнецов считает, что система провоцирует оперативных сотрудников не только на искажение отчетности, но и на откровенные фальсификации.
Вообще способов укрытия преступления от учета масса. Например, необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. У меня был совершенно потрясающий пример. Я однажды проверял один райотдел в Магаданской области, работая в управлении внутренних дел, наткнулся на такой отказной материал, что пропал там какой-то сложный агрегат, опрашивает опер свидетелей, и вдруг два свидетеля говорят о том, что пионеры взяли и унесли это на металлолом, она сама видела это все. Когда я позвонил в эту организацию, выяснил, что этот агрегат весит 2 тонны. Таких смешных историй у меня огромное количество. Это способ укрытия преступления от учета. После войны ситуация с преступностью была жуткая. Значительно хуже, чем в 90-е годы. Особенно, когда была так называемая Ворошиловская или Беревская амнистия 1953-54 года. Высокий уровень преступности был после Гражданской войны. После Второй мировой войны был дикий всплеск преступности. Почему? Понятно. Люди отучились работать. Люди привыкли убивать. Огромное количество оружия неконтролируемого. Поэтому, с моей точки зрения, все это стабилизируется. Но просто милиция, которая работала в относительно комфортных условиях в период так называемого застоя, столкнулась с новыми видами преступления. Появилась киберпреступность, которой, конечно же, не было в то время. Появились новые формы организованной преступности. Коррупция совершенно дикая, которой не было никогда в советское время. Хотя были, конечно, случаи. Тут еще вот какая вещь. Ведь, ну хорошо, ты украл деньги в советское время, а воспользоваться практически ты ими не можешь. Если ты начнешь покупать огромное количество машин, квартир, строить массу дач, то ты всплываешь, как, знаете, фраза была такая, человек живет непосредством.
Борис Кузнецов считает, что в новом законе отсутствует акцент на важнейшем направлении деятельности правоохранительных органов – профилактике преступности.
В советское время главная задача милиции была даже не раскрытие преступлений, а предотвращение или пресечение преступных замыслов. То есть человек только замыслил совершить, допустим, нападение на сберегательную кассу, никаких действий реальных не совершал приготовительных. То есть его сам по себе умысел составом преступления не образует. Но такой умысел, если стал известен работникам милиции, то принимаются и гласные, и негласные средства для того, чтобы человек от своего умысла отказался. И это был важнейший показатель. Количество выявленных приготовлений и предотвращенных приготовлений. Это официальная отчетность была. Теперь дальше. Если по каким-то причинам человека отговорить не удается, и невозможно его, допустим, вызвать в милицию и просто предупредить, потому что, ну, это может быть там агентура расшифрована, тогда принимаются попытки задержать его на покушении. То есть тогда, когда он выловился в ту же сберкассу, а там его уже ждут.
И еще о фальсификации отчетности. Теперь уже на свежих примерах.
Когда совершается террористический акт, например, такой, как в Домодедово, руководство ФСБ говорит, мы 100 терактов предотвратили, 200 раскрыли, и только один упустили, не смогли предотвратить. Ну вот считаются предупрежденными или предотвращенными факты терактов, когда обнаруживается, допустим, начиненная взрывчаткой машина. Чаще всего это происходит случайно, это происходит не в результате проведения каких-то оперативных мероприятий. Но это еще не предотвращенное преступление. Надо найти людей, которые этот теракт готовили, посадить их на скамью подсудимых за приготовление или покушение к теракту, а также незаконное хранение и использование взрывчатых веществ и оружия. Значит, докажите вину, тогда можно говорить о предотвращенном преступлении. Достаточно странный характер носит и раскрываемость терактов. Ликвидируется какая-то группа боевиков, и на них навешиваются нераскрытые террористические акты. Через суд такие дела не проходят. Проверить действительную причастность убитых боевиков к тому или иному террористическому акту невозможно. Я не случайно перешел от закона о полиции к ФСБ. Вот с моей точки зрения, самая главная ошибка власти при принятии закона о полиции, что речь идет о реформировании только одного органа, ведущего борьбу с преступностью. В то же время другие органы, например, там наркоконтроль, спецслужбы, а самое главное, это судебная система, не реформируются. И вот на днях, включая телевизор, и вижу, что с докладом по закону о полиции выступает Владимир Колесников. Личность эта, в общем, достаточно известная. Он в свое время занимал должность заместителя генерального прокурора, был заместителем министра внутренних дел, заместителем министра юстиции, а сейчас, вот, по-моему, или руководитель, или заместитель руководителя профильного комитета в Государственной Думе. Помните, в 2002 году был убит на Арбате у дома 19 губернатор Магаданской области Валентин Цветков. И тогда же, буквально сразу же после убийства Цветкова, было возбуждено уголовное дело в отношении Виктории Тихачевой, это помощницы Цветкова, губернатора, и Александра Рогатных, директора Магаданского НИИ рыбной отрасли, по так называемому крабовому делу. В то время Колесников был заместителем генерального прокурора. И у меня были достоверные данные о том, что он имеет прямую заинтересованность к привлечению к уголовной ответственности Тихачеву и Рогатных. Что именно он возбудил уголовное дело и на Рогатных, и на Тихачеву. И вот мы были с вдовой Цветкова, с Людмилой, тогдашнего генерального прокурора Владимира Устинова, с заявлением, в котором указывалось о личной заинтересованности Колесникова в распределении квот на выбор рыбы. И что уголовное дело на Тихачеву – это не что иное, как устранение конкурентов в интересах рыбопромышленников, которых крышует сам Колесников. Это заявление было оставлено без реагирования. Тихачева и Рогатных провели в следственном изоляторе каждые по 2 года. А у Тихачевой 3 детей. У нее был поврежден позвоночник, и ее в суд носили на носилках. Остались без реагирования и акты вымогательства у Тихачевой 5 миллионов долларов сотрудниками МВД России. А у Рогатных 25 тысяч долларов вымогал уголовник по кличке Глыба, которого оперативные работники СИЗО «Матросская тишина» подходили к Рогатных для оказания на него давления, чтобы он дал признательные показания. Так вот, чем все это закончилось. Вот это великое крабовое дело, оно рассеялось под туман. Рогатных был оправдан, Тихачева получила условный срок. И вот я слышал и смотрел выступление Медведева, ну, фрагменты, естественно, с трибуны перед депутатами Государственной Думы и членов Совета Федерации, среди которых дважды мелькало лицо Владимира Колесникова, и президент убеждал депутатов и членов Совета Федерации в необходимости борьбы с коррупцией. По моему глубокому убеждению, в условиях вот этой пресловутой вертикали власти, при отсутствии политической конкуренции, при отсутствии свободы слова, борьба с коррупцией – это не что иное, как размахивание языком. И надеяться, что в этих условиях в Россию потекут реки инвестиций зарубежных, я думаю, что нашей власти рассчитывать не стоит.
Это был адвокат Борис Кузнецов, ныне живущий в США на правах политэмигранта.
С адвокатом Борисом Кузнецовым беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Один человек погиб, более 400 пострадали в среду в столкновениях между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака на площади Тахрир в центре Каира. Сообщается, что несколько тысяч сторонников Мубарака напали на участников выступлений за отставку президента. Соединенные Штаты призвали власти Египта отказаться от применения силы к мирным демонстрантам и немедленно начать политические реформы. Представитель Белого дома Роберт Гиббс заявил, что от действий египетских властей будет напрямую зависеть, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать Каиру финансовую помощь в 1,5 миллиарда долларов ежегодно. В городе Чегем, Кабардино-Балкария, в результате обстрела погибли 4 милиционеров, еще один тяжело ранен. Ставропольский краевой суд в среду вынес приговор 12 обвиняемым по делу о нападении боевиков на ингушский город Назрань в 2004 году. По делу о взрыве в спортивно-стрелковом клубе в Москве под Новый год были задержаны 10 человек, заявил представитель Следственного комитета России. Взрыв произошел 31 декабря. Погибла женщина. По данным правоохранительных органов, в этот день готовился теракт с участием смертницы. Однако бомба сработала преждевременно. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусской оппозиции. Об этом было объявлено на прошедшей в среду в Варшаве международной конференции по Белоруссии. Священнослужители Русской Православной Церкви смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы власти разных уровней, однако только в исключительных случаях, когда есть угроза церкви. Решение об этом принял Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Швейцария намерена конфисковать средства бывшего диктатора Гаити Жана-Клода Дювалье. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны. На счетах Дювалье в швейцарских банках заморожено около 6 миллионов долларов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские акционеры ТНК БП приостанавливают сделку БП Роснефти. Чем закончится этот конфликт? Газета «Ведомости» о бизнесе «Газпрома». Кому уходят выгодные контракты концерна? Инфляция и новый этап реформы электроэнергетики в России. Какая между ними связь? Электромобиль от Mitsubishi в России. Нужно ли уже занимать за ним очередь? Перестановки в Олимпстрое. Чего следует ждать от четвертого по счету руководителя госкорпорации? Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Высокий суд Лондона во вторник приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. Компания, представляющая интересы российских акционеров ТНК БП, Альфа-групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блаваткина и Реновы Виктора Вексельберга, оспаривает сделку Роснефти и БП в связи с нарушениями, как она считает, предыдущих договоренностей о партнерстве. Две недели назад BP и Роснефть объявили о создании стратегического альянса, предусматривающего обмен акциями компаний, а также совместную работу по добыче нефти и газа в российском секторе Арктики. Однако, согласно акционерному соглашению совладельцев ТНК BP, владеющим этим бизнесом на паритетной основе, любые проекты британцев в России должны вестись исключительно через него. Впрочем, как считает аналитик инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константин Юминов, стороны вряд ли пойдут на затяжной конфликт.
Я думаю, что все будет регулировано в ближайшее время, и BP придется пойти на некие уступки российским акционерам. Но не думаю, что в свою очередь российские акционеры будут давить слишком сильно на BP, потому что все-таки сделка и стратегический альянс с Роснефтью был одобрен на самом высшем уровне и Игорем Сечиным, и Владимиром Путиным, поэтому вряд ли российские олигархи пойдут против своего же правительства.
С тем, что спор, инициированный российскими акционерами ТНК БП, является лишь попыткой добиться для себя определенных выгод, согласен и независимый аналитик Александр Розуваев. Хотя он признает, что договоренности БП с Роснефтью формально противоречат соглашению акционеров ТНК БП.
Есть и другой момент. Все прекрасно понимают, что сделка это политическая. Здесь и казначейские акции, доставшиеся Роснефти от ЮКОСа, которые пойдут в собственность BP. Здесь и хороший пиар России от данной сделки. Некоторые люди даже полагают, что в результате этой сделки давление информационное на Путина на Западе снизится, и это, скажем так, облегчит ему возвращение в Кремль. Я думаю, что этот суд – это попытка российских олигархов получить более выгодные финансовые условия на свой пакет акций.
Что могут получить российские акционеры ТНК БП в результате этого корпоративного спора? По мнению аналитика Константина Юминова из Rayman Engor Securities, речь прежде всего может идти об усилении их позиций в совместном бизнесе с британской компанией.
Я думаю, что в принципе российские акционеры ТНК БП добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой БП для ТНК БП. То есть ТНК БП получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году. Но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что БП нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с Роснефтью была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК БП за рубежом.
Однако сейчас на рынке существуют и другие прогнозы дальнейшего развития событий. Некоторые эксперты не исключают, что результатом этого конфликта может стать покупка Роснефтью доли российских акционеров совместной компании ТНК БП. Насколько возможен такой сценарий? Константин Юминов продолжает.
Сейчас вряд ли можно об этом говорить. То есть это уже из области догадок. С точки зрения финансового состояния у Роснефти есть долг по-прежнему. Доля в ТНК БП стоит достаточно дорого и требует достаточно больших одобрений со стороны ФАС. То есть такой сценарий, безусловно, нельзя исключать. Но я думаю, что пока он возможен ровно настолько же, насколько и Роснефть может купить Газпромнефть или Лукойл или Сургутнефтегаз.
Независимый эксперт Александр Разуваев готов согласиться, что теоретически покупка Роснефтью российской половины компании ТНК БП вполне возможна. Однако, по его словам, более вероятна иная сделка, почву для которой российские бизнесмены сейчас и готовят.
Все-таки это очень большие деньги, и у Роснефти их просто нет. То есть надо структурировать сделку, но это достаточно сложно. А вот обмен, почему нет? И, соответственно, в этом случае Роснефть превратится, это и так сейчас лидер по добыче в России, а так это будет действительно, кстати, глобальная компания с очень значительными операционными и финансовыми показателями. Ну и плюс говорить о том, что это там красная фишка, полугосударственный там монстр типа Газпрома, будет достаточно сложно. Во-первых, потому что существенным пакетом акций будет владеть BP, ну и плюс это российские олигархи, причем, я так скажу, олигархи, которые очень хорошо интегрированы в западный мир и имеют на Западе очень хороший пиар.
Иначе говоря, не исключено, что российская часть ТНК BP в итоге все-таки станет собственностью Роснефти, а ее нынешние совладельцы получат в этой компании пакеты акций. Такой обмен должен быть выгоден прежде всего российским властям, поскольку он, как считает Александр Разуваев, улучшает позиции государственной нефтяной компании, в том числе и в судебных тяжбах с акционерами ЮКОСа. Пока же власти России демонстративно подчеркивают свое неучастие в конфликте российских и британских акционеров ТНК БП. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, этот спор не является вопросом повестки дня правительства, поскольку он относится к сфере межкорпоративных отношений. На этой неделе российская газета «Ведомости» опубликовала статью о деловых отношениях контролируемого государством концерна «Газпром» со своими поставщиками и подрядными компаниями. Как утверждает автор расследования, далеко не всегда этот бизнес был основан на принципах экономической целесообразности. Подробнее об этом мой коллега Карен Агамиров.
«В семье не без Газпрома» под таким заголовком вышла статья в газете «Ведомости». И далее. Поставщики российской газовой монополии связаны не только со знакомыми Владимира Путина, но и с ее топ-менеджерами. «Газовый концерн», пишет автор публикации Роман Шлейнов, платит своим поставщикам неплохие деньги. «Газпром» комплектации только на материально-технические ресурсы в 2008-2010 годах потратила 666 миллиардов рублей. Это централизованный поставщик концерна. Через него идет больше 80% всех закупок. Оборудования и материалов. Еще чаще поставщиков выбирают на конкурсе. Автор статьи в «Ведомостях» ссылается на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. В 2005 году таких договоров было 22%, а в 2009 – более 88%. «Газпром», подчеркивает Куприянов, постоянно совершенствует систему организации и проведения закупок для нужд компании, отдавая преимущество конкурентным способам. Но победить в этих конкурсах человеку со стороны трудно, указывает далее Роман Шлейнов. «Все решает подход к руководителям, которые курируют нужные направления», ссылается Шлейнов на одного из поставщиков «Газпрома». К открытым конкурсам этот поставщик относится скептически. Посторонние люди системы «Газпрома» не работают. Если нет связей, то шансов тоже почти нет. Наиболее уютные ниши, пишет автор статьи в «Ведомостях», давно заняты не случайными людьми. Например, трубами концерн снабжают петербургские знакомые Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги и партнеры студенческого приятеля Путина Виктора Хмарина. В 2005-2010 годах фирмы Ротенбергов и Хмарина победили в 45 из 48 конкурсов «Газпром-комплектации» на поставку труб и соединительных деталей. Две трети тендеров на строительство и реконструкцию технологических объектов «Газпрома» в прошлом году выиграли «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройгазконсалтинг» Сияда Манасира. А 10% «Стройгазконсалтинга» ранее принадлежали дочке друга юности Путина Александра Григорьева, сообщает автор статьи в газете «Ведомости» Роман Шлейнов. Почему в России возможно такое? У микрофона «Радио Свобода» партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Здесь, вероятно, надо объяснить такое явление общей атмосферы в руководстве страны, которая терпимо относится к проявлениям непотизма и коррупции в ряде государственных, особенно компаний и государственных структур. Иногда даже возникает такое впечатление, что главная функция некоторых российских политических руководителей – это крышевание каких-то людей, занимающихся не вполне легальным личным бизнесом под прикрытием менеджера государственной компании или госчиновника. Тот же самый «Газпром», наши клиенты по консалтинговому бизнесу очень часто работают с газпромовскими структурами и очень часто сталкиваются с тем, что руководители департаментов, члены правления мягко предлагают им сотрудничество с той или иной компанией, якобы независимой от них. И таким образом гарантируют получение контрактов, выигрыш в тендерах и так далее. Однажды был случай, когда наш клиент пришел и заявил, что в 4 разных департаментах «Газпрома» их руководители предложили ему в качестве партнера 4 совершенно разных фирмы и попросили выяснить, кто же действительно гарантирует успех на тендере. Здесь без вмешательства сверху каких-то руководителей, которые начнут выполнять, в общем-то, российские законы и наказывать тех, кто подобным образом поступает, ничего не произойдет. Всем памятная история с разоблачением Семена Вайнштока как руководителя Транснефти. И всем памятно, что после того, как у Владимира Владимировича Путина на столе появились отчеты о хищениях и злоупотреблениях при строительстве трубопровода в СТО, Вайнштон был назначен даже повышен. Он был назначен руководителем Олимпийской корпорации.
То есть Владимиру Путину придется наказывать и здесь опять самого себя, а это невозможно, да?
Ну, абсолютно это невозможно, постоит только посмотреть на поступки руководителей.
А президент может вмешаться здесь?
Президент может вмешаться, дать кому-то указания и так далее. Ведь мы помним, что Путин был президентом, когда он давал указание Счетной палате еще раз проверить доклад, принесенный ему новым руководителем Транснефти Николаем Токаревым. Проверка Счетной палаты была сделана именно по указанию президента, а не премьер-министра тогдашнего.
Напомнил Михаил Крутихин. Топ-менеджеры «Газпрома» подозреваются в коррупционных связях с поставщиками. Статья в газете «Ведомости» и комментарии эксперта.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Инфляция и новый этап реформы электроэнергетики в России. Какая между ними связь? Электромобиль от Mitsubishi в России. Нужно ли уже занимать за ним очередь? Перестановки в Олимпстрое. Чего следует ждать от 4-го по счету руководителя госкорпорации? Инфляция в России в 2011 году состоит от 7 до 8%. Причем только в январе она достигнет как минимум 2,3%, превысив более ранние прогнозы, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Традиционный для начала года ускоренный рост потребительских цен связан в первую очередь с повышением тарифов на услуги естественных монополий. Однако на этот раз, как отмечает Сергей Сининский, в этом процессе есть и свои особенности.
В реформе российской электроэнергетики, начатой в середине 2000-х и ускорившейся в 2008 году с ликвидацией РАО ЕС России, начался новый этап – полная либерализация с 1 января 2011 года цен на электроэнергию для компаний и предприятий, но не для населения. В 2007 году доля свободного рынка в этом сегменте составляла всего 5%. Затем она постепенно расширялась и во второй половине 2010 года составляла уже 80%. Тем не менее, государство, как и ранее, регулирует, по сути, тарифы как атомных, так и гидроэлектростанций. Не только потому, что все АЭС и большинство ГЭС остаются в государственной собственности, но и потому, что само производство электроэнергии на этих станциях обходится дешевле, чем на тепловых, большинство из которых принадлежат уже частным владельцам. В целом, на долю атомных и гидростанций сегодня приходится примерно треть всей производимой в стране электроэнергии, и две трети производят станции тепловые, среди которых доминируют работающие на газе. Однако и в тепловой генерации государство по-прежнему регулирует цены для целого ряда электростанций, как правило, наименее эффективных. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Это дело лишь с целью того, чтобы позволить собственникам этих станций каким-то образом безубыточно функционировать в условиях рынка. Мне кажется, наоборот, даже тем самым государство подчеркивает, что постепенно те механизмы, которые раньше действовали на рынке электроэнергии, они становятся более жесткими, действительно рыночными, и государство тем самым старается хотя бы на первое время поддержать тех игроков, которые являются, очевидно, аутсайдерами с точки зрения их способности конкурировать с другими генераторами на этом рынке.
4 года назад с началом поэтапной либерализации в России рынка электроэнергии для предприятий будущая динамика цен для конечных потребителей представлялась разработчиками реформы так. Чтобы они начали снижаться, цены должны сначала вырасти. Имелись в виду рост цен на фоне насущной необходимой модернизации отрасли, а их будущее снижение из-за нарастающей конкуренции в ней, особенно со стороны новых, более эффективных мощностей. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Действительно, можно говорить, что конкуренция на свободном рынке есть, пусть она не такая значительная, но во время кризиса мы видели даже снижение цен на электроэнергию, несмотря на рост цен на энергоносители. Сейчас в сложившихся условиях менее эффективные станции работают с меньшей загрузкой, а более эффективные, которые могут вырабатывать электроэнергию более выгодным образом, работают с большей загрузкой.
Весной 2010 года правительство России утвердило новые ценовые параметры для новых электростанций в стране, которые призваны сделать инвестиции в их строительство привлекательными для частных инвесторов с точки зрения их окупаемости в первую очередь. Новые станции могут строиться не год и не два, а в это время текущие цены в отрасли определяют совсем другие факторы. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Следует отметить два основных фактора, которые до этого момента влияли на ценообразование на рынке электроэнергии. Во-первых, это рост цен на топливо, газ, в первую очередь, в европейской ценовой зоне, то есть это Европа и Урал. Это уголь, энергетический уголь в зоне Сибири. Второй фактор – это рост потребления электроэнергии, который также достаточно серьезно сказывался на динамике цен на электроэнергию. Можно привести простой пример. В 2008 году, в конце, когда имело место очень серьезное снижение потребления электроэнергии в результате кризиса, цены очень сильно просели, несмотря на то, что топливо продолжало дорожать.
Вся электроэнергия, необходимая компаниям и предприятиям, продается теперь в России по свободным ценам, по крайней мере в тех регионах, где сосредоточена основная масса этих потребителей. Однако помимо стоимости самого производства электроэнергии, есть еще затраты на ее транспортировку по передающим сетям, где государственное регулирование сохраняется, как и в отношении тарифов для населения. Игорь Васильев, аналитик компании «Тройка Диалог».
В настоящее время доля населения и бюджетных потребителей составляет порядка 15%. При этом в ряде регионов либерализации не произошло, например, регион Дальнего Востока и другие нециновые зоны, где до сих пор существует тарифное регулирование. Хотя рынок электроэнергии для промышленных потребителей первой и второй ценовой зоны является полностью свободным, государственное регулирование сохраняется как в области платы за мощность, так и тарифов сетевых компаний, как магистральных, так и распределительных сетевых. И государственное регулирование тарифов сетевых компаний будет еще очень долгое время, так как эти компании являются естественными монополиями и вполне резонно подлежат государственному регулированию.
С 1 января 2011 года в большинстве регионов России формально полностью либерализованы цены на электроэнергию для компаний и предприятий. Для населения, наоборот, полностью регулируемые государством тарифы планируется сохранять еще как минимум 3-4 года.
В марте-апреле Mitsubishi планирует предложить российским потребителям свой первый серийный электромобиль. Его испытания в стране уже начались. Таким образом, японская компания, первая среди других автопроизводителей, готова вывести на внутренний рынок России легковой автомобиль не с гибридным, а с полностью электрическим приводом. Эту модель Mitsubishi производит с середины 2009 года. В январе ее продажи начались в 15 европейских странах. Мощность двигателя электромобиля составляет 64 лошадиные силы, запас хода 160 км, а максимальная скорость 160 км в час. Зарядка возможна в двух вариантах – от обычной розетки в течение 7 часов и быстрая в течение 30 минут. В Японии автомобиль продается более чем за 40 тысяч долларов. Цена для российского рынка пока неизвестна. Mitsubishi не приводит оценку спроса на эту модель в России, однако эксперты уверены, что он будет незначительным. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что в спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, поддержать этот автомобиль. Номер два, это то, что я не знаю, как этот автомобиль будет эксплуатироваться в условиях суровой российской зимы, поскольку он будет работать на аккумуляторе, то непонятно, проводила ли компания Mitsubishi необходимые тесты, как эта батарея чувствует себя в российских реалиях. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первой очереди, ну и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Михаил Пак из Атона согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Не, я думаю, что это точное дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там, каждый там, 5-й москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде, поэтому дополнительная нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой, заряжают все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине. Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно, снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
В будущем, конечно, возможно, что будут изменения и смещения в сторону того, что постепенно топливо будет дорожать, и альтернативные источники могут становиться более конкурентными. Ну, опять-таки, тут речь идет в основном о городской инфраструктуре, о том, что наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей остаются недоступными. В начале недели пост президента Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи покинул Таймураз Балоев, руководивший этой структурой с середины 2009 года. Основная версия добровольной отставки – состояние здоровья. Однако в этот же день Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о выявленных фактах коррупции в Олимстрое на сумму 23 миллиона рублей. Говорит заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
От 14
только связано, наверное, с теми проблемами, которые есть у Олимпстроя, потому что сейчас есть достаточно четкая задача. Задача политически важная для власти. Завершить успешно работу корпорации. Причем, если мы посмотрим, то ведь это уже четвертый руководитель Олимпстроя. Причем это были руководители разных типов. Был государственный менеджер Вайнсток, был человек из региона Гладяжный, который пришел, когда у Вайнштока испортились отношения на региональном уровне. Потом потребовался человек предпринимательского склада, и пришел Балоев, который в свое время был успешным предпринимателем в Санкт-Петербурге, сформировал успешную компанию, хотя и в совершенно иной сфере, чем строительство спортивных объектов. Сейчас уже какие-то способности предпринимателя, подобного рода ресурсы, они уже для этой корпорации не востребованы. А востребованы иное. Аккуратное, дисциплинированное в срок выполнение конкретной политической задачи. Завершить это строительство. Существуют обычные российские условия. Мы это хорошо знали по советскому времени. Возможно, перенести дату сдачи объекта, как в советское время говорили, провести корректировку плана. Допустим, нужно сдать в 2012 году, можно сдать в 2014, можно сдать в 2015 и так далее. Для олимпийского объекта это просто катастрофа. Олимпиада будет в 2014 году, и как-то ее перенести никак невозможно. А приемку олимпийских объектов осуществляет наряду с, конечно же, российскими структурами правительственными, еще и Международный олимпийский комитет, у которого очень высокие стандарты, и который, конечно же, здесь все будет очень тщательно контролировать.
Впрочем, место президента госкорпорации «Олимпстрой» оставалось вакантным недолго. Приняв отставку Таймураза Балоева, Владимир Путин назначил на этот пост Сергея Гапликова, с апреля 2010 года работавшего заместителем руководителя аппарата российского правительства. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя первейшая обязанность — вернуть безопасность ни начальника домодедовского ЛУВД Трушанина, ни его заместителей с работы никто
главная
не снимал.
Главная мысль Валентины Матвиенко состоит в том, что Петербургская консерватория находится в федеральном
подчинении. Церемония открытия памятника Борису Ельцину стала VIP-мероприятием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».